Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Так, мы с вами продолжаем. Я хоть и с вами попрощался совсем буквально недавно, но, тем не менее, программа «Пиджаки», ее никто не отменял, и я рад вас приветствовать здесь, в студии. Я напомню наши средства связи. Пожалуйста, они будут доступны, правда, несколько позже, но, тем не менее, вы всегда держите их наготове для того, чтобы задавать свои вопросы нашему гостю. Буквально секунду я его представлю. Наши телефоны 7373948, это телефон прямого эфира, код Москвы, который мы используем. 495. Вы пишете нам в Телеграме, говорит МСК-бот, пользователи зовут так. Вы пишете нам на смс-сообщение на номер плюс 7-925-48-94-8. Также у нас есть наш твиттер, говорит МСК, латинскими буквами в одно слово. И все это для того, чтобы держать связь с нашим пиджаком. Сегодняшним я его с радостью представляю. Политический обозреватель Максим Агарков. Максим, здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Тем, честно могу сказать, не так много. Не так много, но они достаточно запутанные. Во-первых, это касается самой первой и самой заметной темы этой недели. Огромное количество приходит из Америки. Нам говорят много что про Трампа. Нам на прошлой неделе много что рассказывал Обама. Хотя из того, что он рассказывал, запомнилось мало. А вот как он плакал и как плакали все представители его администрации, почему-то запомнили все. Тряпки какие-то, в конце концов, не смогли сдержать слез. Ну ладно, это такой театральный несколько момент. Американцы безумно любят шоу. Мне кажется, это единственное, вот, чем можно оправдать. Я такого вообще не помню. Но давайте вернемся к Трампу, потому что продолжается великая какая-то связь Трампа с Кремлем. Трампа с Владимиром Путиным. Встречался он с ним. Не встречался. Ну, сейчас уже подтвердили и огромное количество раз опровергли, что никаких встреч пока с ним не было. Ни в Исландии, ни где-либо еще. Но, тем не менее, огромное количество новостей о том, что вот связь какая-то есть, мы видим. Насколько реальна эта связь? Где она может пролегать? Для чего эта связь устанавливается, либо существует эфемерно?
Окей, мы вторгаемся в, собственно говоря, мы являемся сейчас проекцией внутриамериканской политикой. И те новости, которые у нас выходят на русском языке, это по сути своей внутриамериканские новости, борьба внутри. С одной стороны, у Трампа несколько развязаны руки, как у президента, но президент не самая большая величина в Соединенных Штатах. И единолично вершить политику он не может. С другой стороны, достаточно оглушительный провал демократов означает, что Трамп может играть с общественным мнением американским и так или иначе продвигать те или иные идеи. Избиратель устал, избиратель несколько не готов воспринимать старую модель американской политики. Это пугает буквально все элиты американские, вне зависимости от даже от спектра. Поэтому нынешняя задача максимально его ограничить, максимально делегитимизировать. В данном случае связь с Россией, ведь Россия демонизируется, и для крупной страны, которая претендует на лидерство, образ врага крайне важен. Он важен для нас, он важен для американцев.
Такое ощущение, что для них важнее, потому что, ну, вот как вы сказали, все новости, которые у нас здесь на русском языке, они все внутриамериканские. Почему все внутриамериканские новости, все о России? Пресс-конференция Трампа. Попробуйте вспомнить вопрос не про Россию. Я не помню.
Нет, там достаточно много вопросов по внутриамериканской политике. Они просто не транслируются нашими СМИ, поскольку неинтересны и не очень понятны там от Medicare и прочих вещей. Их много, и они в большей степени интересуют американцев. Но то, что можно вывести на ленты, как в Германии, так и во Франции, это международные отношения. Ничего другого, все остальное...
Неинтересно никак, да.
Точно так же, как, там, не знаю, новости из поликлиники Екатеринбурга, но совершенно неинтересны в Париже.
Да.
Вот. В итоге дальше идет две волны. Волна первая. Трамп – ставленник Кремля. У Кремля есть механизмы влияния на Трампа. Не верьте ему, то есть посыл американскому избирателю, не верьте ему, поскольку он может действовать в интересах другой страны. Это автоматически отсекает те или иные внутренние, в том числе внутриэкономические решения. Я даже не про внешнюю политику сейчас говорю.
Это посыл демократов и инструмент для сдерживания президента.
Это посыл обществу. Это посыл обществу.
От кого я имею в виду?
Там почти весь спектр угу. политических элит завязан, потому что эта система складывалась давно. Эта система не столь очевидна. И, скажем так, стратегические решения в Соединенных Штатах принимались отнюдь не в Белом доме. Это, скорее, так, уже тактическое оформление той стратегии, которая реально... формируется достаточно существенным капиталом. И если американские корпорации вложили 500 миллионов, миллиард, 5 миллиардов долларов в то или иное направление, оно будет приоритетным для президента американского, и он будет так или иначе их защищать и действовать в этом направлении.
Когда вы говорили про деньги, вложенные в то или иное направление, я хотел про себя, я сказал, в того или иного кандидата.
Нет, нет, нет. Кандидат – это очень дешевая покупка, да? Конечно. По сравнению со стратегическими решениями, это существенно дешевая покупка. И там выбивание тех или иных секторов экономики, возврат их назад, в том числе производств, это более существенные и более длительные цели. Угу. И проводить подобные действия на протяжении десятков лет, ни один политик себе не может, он просто столько не живет на политическом олимпе, когда может принимать решения. Угу. Поэтому это просто другая структура власти. Соответственно, Трамп – вот та темная лошадка, которая все-таки выскочила. И это очень нестандартно для американской политики. Ну, это, условно говоря, как некий Иван Иванов, вдруг резко выигравший там, как выбор президента Российской Федерации, когда он никому не понятен, непонятно, что он будет делать, имеет высокий кредит доверия от избирателя.
Работяга с Уралзавода.
Неважно, может быть и так. Поэтому сейчас максимально ограничивается его легитимность. Именно в головах у американцев это работа на голову простого американского гражданина, чтобы он трижды задумался, из каких соображений Трамп продвигает ту или иную идею. Поэтому мы видим просто вал ограничительных мер с одной стороны, а с другой стороны, и это очень интересная история, пожалуй, даже гораздо более интересна, чем сам по себе Трамп. Но тут же немцы заявили, как и американцы, о вмешательстве Российской Федерации, то же самое сделали, по-моему, шведы, во внутренние дела, как в выборы, так и во взаимоотношения с НАТО. И вот тут посыл сильно более интересный, поскольку анализируется деятельность наших СМИ. Это СМИ, это блогеры и масса всего остального. Причем там документ в Бундестаг поступивший называется «Психологические операции». Европа и Соединенные Штаты отвыкли к тому, что кто-то может донести любую точку зрения, отличную от стандартного, от их стандартного видения. Угу. И это более серьезный, более тяжелый удар для политиков, что европейских, что американских. Произошло за время после развала Советского Союза, пока он существовал, были альтернативные посылы информации, было противостояние систем, в котором политики были достаточно профессиональны, поскольку иначе не выжить, иначе просто будет уничтожена система. С момента развала Советского Союза эти ребята крайне депрофессионализировались. Привычка быть безнаказанным, творить что угодно, не имея никакого, по сути, оппонента, сыграла с ними злую шутку. И сейчас для них работа там, Russia Today банального, который совершенно очевиден, у них вызывает истерики вплоть до парламента и Конгресса. Таким образом, любая информация, отличная от привычной машины, причем во многом она тоже пропагандистская, угу. Там действительно в Соединенных Штатах не запретят ничего публиковать. Публиковать можно все, что угодно. Просто это будет на 15-й полосе отдельным маленьким объявлением после некролога. Пожалуйста, написано будет все.
С маркером непроверенная информация.
Да, неважно, какой маркер. Непроверенная информация может привлечь. Скорее, оно просто будет завалено новостями. новостями. Ведь есть же два способа работы с информацией. Это для наших слушателей, потому что мы, в общем, представляем себе. Первое – это попытаться ее запретить, то есть не выпускать, что в нынешнем мире уже бессмысленно, и это скорее наоборот так делается новость. А второе – это ее завалить. Да, она пройдет, она будет. Вы хотели увидеть, вы искали, вот она напечатана. А то, что прочитали 4 человека, ну, потому что ее никто не увидел.
Ну, к сожалению.
Это уже, к сожалению,
ваша проблема. Было очень много новостей. Слушайте, ну, в этом смысле, если вернуться туда, к Америке, то вся сложившаяся ситуация выглядит просто как огромная система по сдерживанию одного человека. Вот случился, знаете, как черный лебедь, да? Трамп, как черный лебедь, выстрелил для Америки, и теперь нужно всеми способами его как-то, ну, хотя бы ограничить. И люди, представляющиеся, да, великими демократами, они понимают, что мы не можем делать это просто так. Нам нужны какие-то обоснования. И поэтому мы совершенно спокойно говорим о том, что Трамп, он замечен здесь, замечен там, и будем выкладывать любую грязную информацию, и все это для того, чтобы говорить, что, знаете, вот этого человека нужно максимально ограничивать. И, как вы сами сказали, 3 раза перепроверять то, что он говорит.
Не только его. Это попытка введения его в некое политическое поле, которое основному количеству игроков привычно на этом поле. И там существует, ну, можете посмотреть, это, то есть наш радиослушатель вполне может посмотреть, та же книга Обамы, чем он занимался, он расписывает достаточно подробно, что основная его функция, основное количество времени перед президентством он тратил на встречу с лобби. Лоббисты – это, пожалуй, более стратегическая власть в Соединенных Штатах, чем не лоббисты, а структуры, которые они представляют, именно американские.
Но это разрешенная вещь в Америке.
Есть некая путаница. Лоббист – это тот, кто говорит, что хотела бы та или иная очень крупная в финансовом, в промышленном отношении группа людей. Она и без этого принимает решение. Лоббист – это скорее коммуникатор между там, тем же Госдепартаментом и теми, кто эти решения на самом деле уже запустил. Более того, это согласовательно, это переговорщик, не более того. Но есть само по себе лобби, которое решения эти может принимать, может подтвердить финансово и прочим, там, целый набор инструментов. И он встречался больше с лобби, тем самым понимая, кто, где, как движется, какие группировки, за какие, какие интересы имеют, за какие направления отвечают и как они все это видят.
Да.
Трамп несколько обошелся без этого. И сейчас он может нарушить в том числе привычную структуру договоренности, привычный баланс интересов. Попытаться стать на сторону одной из группировок, попытаться проводить вообще свою политику, то есть когда не учитываются их интересы. И это достаточно опасно.
Ну, он же раньше вообще находился по ту сторону. Человек абсолютно из бизнеса, достаточно серьезного.
Есть большая разница между, ну, как бы объяснить, наш радиослушатель многое знает, разница между владельцем какой-нибудь сети обувных магазинов и между руководителем Роснефти. Все-таки существенно, хотя оба из бизнеса, можно сказать, вот на нынешнем этапе так, да? Но это большая разница. Один представляет из себя что-то в политике, а второй – хороший человек, который умеет зарабатывать деньги, не понимая, как живет дальше, как строятся международные отношения, как строятся даже внутриэкономические отношения, а они в большей степени влияют на международные отношения.
Вы сейчас сравниваете Трампа с руководителем обувной компании?
Да, пожалуй. Он именно потому, что он никогда не находился внутри кухни. Ну, для примера, чтобы вот мы понимали, что происходит в экономике и как это влияет существенно на политику. Тот же доллар за 20 лет девальвировался более чем в 5 раз. Причем это целенаправленная, совершенно целенаправленная политика для того, чтобы вернуть производственные активы на территорию Соединенных Штатов, поскольку в какой-то момент США потеряла большую часть производства. Они ушли в Китай, в Мексику, в Латинскую Америку. И это действительно госполитика, которой 20 лет, и инициировалась она не из Белого дома. далеко Белый дом ее только поддерживает.
Это экономически выгодно? Для бизнеса в первую очередь?
Ни в коем случае. Если бы это
дешевая производственная линия не в Америке, как это может быть невыгодно?
Правильно.
Экономика на этом и была выстроена.
И дальше... Нет, там немножко другие... Это закон первичной валюты. Ну, она в любом случае дороже, и в любом случае остальные страны могут себе позволить свою валюту, обесценив, создать выгоды для производителя. Тогда как первичная валюта этого себе позволит, не может, тем не менее, в это игралось. Если мне память не изменяет, то производство концерна БАСФ европейского в Европе закрываются и не очень рентабельны, тогда как американские же их филиалы прекрасно работают. Это экономика больших денег, она создает политику. Тот же ближневосточный кризис отчасти и в большей степени был спровоцирован девальвацией того же доллара. Там немножко было, во всяком случае, это касается Ливии. Не наблюдая девальвации первичной валюты, ее не очень видно в обменнике, поскольку доллар к нему привязан. Но закрытая структура общества, причем достаточно прилично оплачиваемого, приводило к тому, что неважно, кто я. Я вот я сын булочника, и я буду булочником. Неважно, какое образование. Выше не поднимусь. Ниже, скорее всего, тоже не опущусь. Но шансов на другое у меня нет. Поэтому, когда исчезает карьерная, скажем так, возможность построить карьеру, я могу выйти с автоматом на улицу, я все равно буду булочником. А если мы победим, то у меня есть шанс еще куда-то продвинуться. Это мысли того самого молодого человека, который отчасти в этом участвовал. И, собственно говоря, великая американская мечта, которая, как мы понимаем, не дальше статистической погрешности, тем не менее, массу людей отвлекает, заставляет делать карьеру, там для этого выстроено, еще выстроен ряд механизмов, поэтому отвлекает от политики. На Ближнем Востоке случилась обратная история. Случилась она в большей степени по финансовым, там в большей степени как раз девальвация доллара завязана, нежели какие-то еще политические вещи. Ведь страну дестабилизировать невозможно, она, как правило, дестабилизирует сама себя. Проиграв собственную экономику, дальше ее уже можно подтолкнуть. Но если...
Да, вы видели просто, я вздохнул, я просто думаю, ну как, что значит невозможно? Если экономика страны привязана к валюте другой страны, что достаточно нередко, можно обрушить экономику одного не самого сильного в мировом плане государства внутренними процессами другой страны.
Нет, это не так, наоборот. Скорее, наоборот, и имея свою валюту, да, я привязываюсь к доллару США в расчетах своих внутренних трат на оборону, на социалку, на население.
Да.
Но, тем не менее, все продается и покупается за мою валюту. И опустив стоимость этой валюты по отношению к доллару, да, я ухудшаю положение, там, как правило, среднего класса. Но при этом у меня резко мой производитель, который работает на экспорт, получает массу преференций, поскольку у него дешевая рабочая сила. У него дешевые издержки на то, что он производит внутри страны. И таким образом, наоборот, я могу создавать конкурентные
преимущества. А если внутри страны у него, ну да, там, ну хлеб делаем, что-нибудь еще делаем, и все, а производство с его собственного? Это нет. Держалось все на других каких-то источниках?
Крайне сложно. Пожалуй, Лихтенштейн и Белиз, ну вот то, что на ум приходит. Все остальное все же имеет свои циклы, в том числе научные. Это была проблема Швейцарии в этот кризис, когда министр финансов Швейцарии выходил к журналистам и говорил, не вкладывайтесь во франк, он переоценен. Но страны, в том числе Евросоюза, использовали этот механизм, рассказ о плохих долгах.
Ну, то есть, в принципе...
Проведение дефолта для того, чтобы опустить стоимость собственной валюты. А у Швейцарии не оказалось плохих долгов, и они просто не могли запустить этот механизм. Дальше они начали защищаться, просто делая их совершенно сознательно, выдавая деньги под любые проекты, на очень облегченных условиях, под любые проекты на территории Швейцарии. Им нужен был пул плохих долгов для того, чтобы иметь возможность регулировать собственную валюту. Но за это время они потеряли массу научных вещей, поскольку просто стало дорого работать в Швейцарии.
Угу. Это... по сути, вы говорите о том, что да, хуже сделать можно, но не так, что все разрушится.
Даже хуже, очень сложно.
Ну хорошо, но наши примеры, когда люди теряют состояние. У нас в стране за последним, в современном этапе было там, ну, один точно такой, 98-й, и, ну, вот эти вот предыдущие, ну, не могу сказать, да, что они были массовые, но вот опять же, да, я понимаю, что вот вы говорите. Сделалось хуже. Не так, что все совсем капец, крышка, закрывайте бункер, я здесь пережду, но было хуже.
Ну, это совершенно нормально, ровно то же самое происходит. Цикличность никто не отменял, собственно говоря, бывает лучше, бывает хуже, жизнь, она вообще черно-белая.
Ну, не, я просто к тому, что как бы эти процессы от нас-то не зависели. К сожалению, они зависели от другой валюты, от других процессов.
Нет, они зависели от политиков наших, они зависели от нас. И в том же 98-м году набрать массово кредитов, точнее, выпустить массово ГКО, взять у людей массу денег, и для того, чтобы потом не отдавать, ведь эти обязательства были номинированы в рублях, нужно было взрывать историю с ГКО. Это тоже нормальный процесс. Он очень болезнен для населения, для граждан. Да, в какой-то момент человек просыпается, и оказывается, что у него в 5 раз меньше денег в кармане, в том числе на жизнь. С точки зрения государства это далеко не плохо. Более того, если мы вспомним, опять же, кризис, который начался с Lehman Brothers, с деривативами, то... Тут же, вот он прошел, все понимают, он как еще, это
он
неприятно.
Он еще быстро как-то закончился даже.
И тут же китайцы запускают рынок деривативов у себя. Они запускают там с вполне себе специальными ограничениями на тот случай, если им нужно будет резко, в том числе, девальвировать юань. Создать повод. Да, понятно, что эти деривативы доступны там 3% или 5% граждан сверхбогатым. То есть они будут изымать деньги не у
всего населения,
не у всего населения, а у сверхбогатых.
Да.
Но это им даст повод там, для какой-то девальвации, которую...
Простое население не почувствует особенно.
Почувствует. Это не будет взрывной истории, но, конечно, почувствует.
Ну, мы перешли, конечно, уже больше к экономике. Хочу вернуться к Трампу и ко всей российской его взаимосвязи. Слушайте, сейчас, я так полагаю, тогда любая история, которая будет связывать хоть как-то Трампа с Россией, Россией-демоном и деспотом на мировой политике, будет вытаскиваться как раз для того, чтобы его очередной раз очернить и сказать, что вот какой человек, ему нельзя давать бразды правления. Это касается любых каких-то компроматов, это касается любых связей, это касается, я не знаю, что еще придумывает. По сути, я вижу и наблюдаю, что да, Трамп еще не вступает в свою силу, но в свои президентские полномочия, но весь его срок будет точно таким же, как и его предвыборная кампания. Весь какой-то из каких-то компроматов, вскрытых ящиков, еще чего-то. У меня такое ощущение, что все его президентство будет как раз таким же.
Тут, опять же, существует развилка, и ему ее создают. Либо он становится стандартным относительно американским президентом.
То есть у него есть право выбора?
Бесспорно, у любого человека есть право выбора. Стандартным американским президентом, который быстро учится балансу интересов, быстро учится тому, как строилась до него эта политика, выполняет те или иные действия, которые, по сути, спрогнозированы. Угу. Вариант номер два, он начинает ломать эту систему. И в этом случае, опять же, вытаскивание компромата может играть на него. И нынешняя кампания информационная, она его подталкивает. Как ты отреагируешь? Пока по тем заявлениям, которые он делает, он отыгрывает несколько назад. говоря, что начиная от там, санкций в отношении Российской Федерации, опять же, говоря, что эти санкции я оставлю, а вот эти, может быть, пересмотрю, или там я не планирую встречаться в Рейкьявике, с первая встреча точно там будет не с российским президентом, это вариант, я не готов идти совсем на конфронтацию. Дальше, как это сложится, все зависит от действий, это танец двух партнеров.
По вашему мнению, он уже знает ответ? Или он все-таки еще пока держит нейтралитет, чтобы подумать?
Он находится в точке выбора, и точка выбора проходит не через него, там слишком много сил завязано.
Есть. У нас буквально 10 секунд до новостей. Я хочу напомнить, что у нас в гостях Максим Агарков. Ваши сообщения, ваши телефонные звонки буду принимать сразу после информационного выпуска. Мы продолжим с этой темой. Новости.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Да, и наш сегодняшний пиджак Максим Агарков. Я и вновь его вам приветствую, особенно для всех тех, кто только что подсоединился. Здравствуйте, Максим. Да, мы продолжаем. 7373948 – это наш телефон. Пожалуйста, подключайтесь. Сейчас будем работать по звонкам. Пока набираете наш телефон, я хочу вам рассказать, зачитать несколько сообщений. Юрий пишет: «Трамп бизнесмен, он будет продавливать свои идеи за счет торга». Ну, например, дальше, я так полагаю, цитата от Трампа: «Я оставлю санкции против России, но вы мне даете добро на строительство пресловутой стены с Мексикой». В данном предположении, Максим, Трамп выступает все-таки как самостоятельный человек, хотя, как мне показалось из ваших слов, он таковым быть не особенно может.
Это правда. И,
вы можете оставить, кстати, наушники,
нет,
если вам удобно.
Так удобнее.
Да, хорошо.
Вот. И, собственно говоря, даже предмет сам строительство стены с Мексикой, оно вообще не обсуждаемо и не находится в политическом контексте.
Ну, просто как пример его работы вот на, вот в бизнес-модели.
Давайте я попробую чуть-чуть. Тут есть другое сообщение про то, что нет никакого буржуинства, тайны буржуинства. Нет, конечно, американская система политическая формировалась, в общем-то, по другой кальке немножко. Те, кто имел деньги, как правило, имели весьма негативную всю же историю для населения. Они были добыты разными путями. Большие деньги, как правило, редко являются совершенно чистой историей. И выставляться на выборы не очень могли, в силу того, что это бы вспомнили. Поэтому зачастую это старая и очень утрированная история. Опять же, если там влезать, это чуть сложнее. Но выставлялся кто-то из... что на губернаторские выборы, это касалось в свое время штатов, и дальше в сторону президентских выборов выставлялись люди с чистой, незапятнанной репутацией, но в достаточной степени зависимые от крупного капитала.
Так будем говорить, актеры, подобранные человеком, который стоит за ними. Актеры не в том смысле,
нет, это очень лица. Это очень толковые исполнители с прекрасной биографией, с улыбкой, с незапятнанной там где-то от народа, где-то все зависело от конъюнктуры. Но, тем не менее, они были в большей степени привязаны к финансовым группам,
да,
коих достаточно много. И эта система сложилась. Да, вот то, что называется лобби, это действительно достаточно крупные финансово-промышленные и политические группы, которые делают политику, реально делают политику во многих регионах мира.
Так.
Соответственно, дальше Госдепартамент и Белый дом в большей степени обслуживают и защищают интересы вот этих политических групп. Да, на этом базируется эта система сдержек и противовесов. И да, действительно, Америка не базируется на некоем решении одного президента. То есть тут есть отличие от монархии, скажем так, которая формировалась в Европе. Ну, и у нас, в общем, в том числе и... в том или ином виде существовало и в 20 веке, и в 21 где-то существует. Поэтому и тут появляется человек, который не проведен, не прошел через все жернова отбора согласований между собой. некая темная лошадка,
так,
которая действительно может нарушить баланс интересов. Да, наверное, это не будет критично и не приведет к развалу Америки, но это может достаточно болезненно ударить по массе решений, массе интересов тех или иных ребят, для которых компания в СМИ представляется из себя достаточно простой и очень дешевой историей.
Сможет ли реально это тогда влиять на него?
Вот тут как раз мы и возвращаемся к тому, что ограничения ставятся Трампу не некими административными барьерами. Ограничения проходят в головах у населения. И раскручивается история, что Трамп не самостоятельный президент, он пляшет под чью-то дудку. Поэтому любые решения, которые будут нестандартны, скорее всего, будут происходить от врагов Америки.
Есть. Хорошо, давайте к звонкам перейдем. 7373948. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Добрый вечер.
Да.
Сергей Алексеевич зовут.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот Трамп фактом своего избрания нанес своего рода удар по соответствующей элите США, которая имеет до сих пор очень сильное влияние. Вот какое место относительно Трампа вы отводите импичменту или вообще самому худшему варианту?
Я имею в виду, возможны ли подобные сценарии?
Да,
все,
да,
именно. Спасибо. Какое место? Да, я немножко не понял.
Да, подобные сценарии возможны, но политика это вообще достаточно жесткая.
Возможно, да, но в данном случае... Я не помню, когда был последний в американской политике.
И импичмент, и убийство президента были, в общем, в недавнем прошлом. Начиная от Кеннеди, а импичмент, я могу ошибаться, не Никсон, а Ли.
За ту историю? Ну, возможно, возможно.
Вот по импичментам просто. Но они были, и более того, были скандалы, которые приводили к переизбранию. Там масса всего была, поэтому действительно такой механизм, как крайняя мера, существует. Но для этого Трампу придется начать играть против сложившихся элит. Причем играть в жестком режиме. Когда я не собираюсь с вами особо договариваться, буду действовать так, как считаю нужным. Более того, не исключено, что он в этом окажется поддержан существенной частью населения, потому что Америка немножко устала. Америка немножко устала, если радиослушатели думают, что борьба за бюджетом и его последующее освоение – это чисто российская практика. Нет, это практика американская, к несчастью. Угу. И там это приобрело характер, когда там процентов 70 деловой жизни строится. У них есть bullshitter термин, когда каждый из них продает следующему ту или иную идею в красивой упаковке, чтобы получить бюджет, хотя исполнять работу будет, начиная там от украинского или индийского программиста, заканчивая китайским производителем. И вот это распределение бюджета, которое потом прилетает в Китай или в ту же Мексику, оно видно. И истории коррупционных, истории с неэффективным использованием денег. В Америке, пожалуй, в абсолютном-то выражении совершенно гораздо больше, но и в относительном тоже больше. Опять же, это не приходит к нам в прессу. Для этого нужно сидеть в американском новостном потоке. Но проблемы той же коррупции беспокоят американских граждан. На втором или на третьем месте находится после ряда внутренних вещей.
Санчиксон спрашивает дальше про импичмент. Смогут ли демократы что-то подобное сделать для Трампа? Мне интересно еще такое добавление. Возможно ли подобный сценарий, допустим, при поддержке Трампа населением, но при неподдержке политическими элитами?
Да, да, возможен. Возможен. На демократов и республиканцев разделение тоже достаточно условное. Они в большей степени похожи друг на друга. Опять же, за ними стоят определенные группировки совершенно, которые умеют договариваться. И разделение идти к демократам или к республиканцам выглядит, где у тебя больше друзей, что называется, не более того. Но если Трамп начнет вести некую независимую совершенно политику, то и демократы, и республиканцы совершенно радостно объединятся в том, чтобы его убрать.
Несмотря на поддержку населения.
Поддержка населения — вещь такая очень эфемерная. Информационную кампанию, провести короткую информационную кампанию, пардон, но...
Нужно будет что-то найти, что-то выискать, что-то вбросить,
Достаточно этого придумать. И, как мы вспоминаем, товарищи, американское население радостно поддерживало и вторжение в Ирак, и массу других вещей. А европейцы были совершенно четко убеждены, что Милошевич расстреливает кого ни попадя. Это уже информационные технологии, и они вполне себе освоены и откатаны.
7373948, здравствуйте, слушаю вас, алло.
Да, приветствую, Константин, 192-й.
Да, Константин.
Да, у меня два вопроса к уважаемому гостю. Значит, первое. Как мне кажется, вот самый глобальный вопрос победы Трампа. То есть глобалисты потерпели поражение или нет? И как Трамп будет взаимодействовать с транснациональными корпорациями? Это первый вопрос. Ну, глобальными. Система, где ПАКС Америка и все прочее. Будет это рушиться система или она будет как-то видоизменяться?
Да.
Это первый вопрос. И второй вопрос. А вам не кажется, что в принципе-то технологии не изменялись? У нас же как получается? Запад все строит. Римскую империю со всеми плюсами и минусами. То есть продажными сенаторами, народ хлеба и зрелищ. Мы строим Византийскую империю, то есть с императором, боярами и всем прочим. Там, ну и Китай строит Поднебесную, и все равно на этом технологическом уровне все происходит то же самое, как и было там 700-800 лет назад. Спасибо.
Немного романтизма, возможно.
Пожалуй, начну ответа все-таки со второго вопроса. Он очень хороший, но за последние 700-800 лет человек не очень изменился вместе со всеми его грехами и слабостями. Поэтому...
А что касается первого вопроса, изначально на внешнее какое-то... Внешнее распространение Трампа не очень интересует, нет?
Нет, его интересует попытка, ведь, опять же, вот пишут, что население Трампа не очень поддерживает и так далее. Ну, это неправда, как минимум, по результатам выборов, даже не выборщиков. Что касается экономики и взаимодействия с транснациональными корпорациями, то вот здесь как раз и лежит та грань. Если он найдет общий язык, если он быстро научится думать не с точки зрения бизнесмена, пусть в короткую, зарабатывающего деньги, а мыслить стратегически, причем с целями на 10, 15, 20 лет, хотя бы начнет их понимать, скорее всего, он найдет общий язык и станет, ну, относительно заурядным американским президентом. Если нет, то, соответственно, действительно возможен импичмент и возможны любые действия.
Просто я к тому, что если судить по его предвыборной кампании, его не особенно это интересует. Найдет или не найдет, это один вопрос. Но перед этим вопросом стоит, а он вообще будет этим заниматься? Но я думаю, вот, ну как, исключительно для того, чтобы это просто не развалилось. Это не будет его приоритетным направлением, но и как бы кардинальных решений он в этих внешних направлениях исключительно принимать особенно не будет.
Предвыборная кампания – это все-таки действительно шоу. Это шоу везде, всегда, в любых, хоть там, ну, в любых государствах.
К сожалению, пока реальных дел мы не знаем.
И в данном шоу он победил за счет свежих идей. Но, собственно говоря, хорошим примером из российской политики является ее, пожалуй, мастодонт Владимир Вольфович Жириновский.
Угу.
Да, все его предвыборные кампании – это хорошее шоу, за счет чего он пересидел уже очень многих.
Наша позиция во всей этой истории. Россию демонизируют в любой новости. Она участвует сейчас в любом заголовке, который включает Трампа. Для нас это что? Мы должны как-то на это реагировать. Нам это плюс, нам это минус. Как мы должны воспринимать любую новость? Нам говорят, что да, Трамп развлекался с девицами у нас здесь в отеле. Мы что должны? Как мы должны на это реагировать? Мы такие прям вездесущие, что мы можем поставить человека на президентское, посадить человека в президентское кресло. Мы можем им управлять. Наши спецслужбы, наши хакеры. Нам как вот к этому ко всему относиться?
Ну, нам лучше реагировать с улыбкой и заниматься своей экономикой и своими делами, но теперь возвращаясь, ни одно крупное территориальное образование не может, существует оно, по сути, практически всегда на образе врага. Без этого происходит процесс дефрагментации. Более того, он даже вот по нынешним временам неплохо виден. Та же Европа, не имеющая формально врага, поскольку, опять же, Советского Союза не стало, то есть то, что скрепляло некими узами страха, как пошел процесс дефрагментации, в том числе деления на уж совсем мелкие страновые образование или пожелание деления. Крупные формирования и крупные, в том числе крупные империи, держат всегда образ врага, от которого данная империя может защитить. Если никто не противостоишь никому, то какой смысл иметь какого-то императора где-то вдалеке, который какие-то указы издает? Тогда проще жить, и дальше идет дезинтеграция страны.
Для нас это также выгодно. Для нас это такое же сохранение единого врага.
Это возвращение очень серьезного авторитета на внешнеполитической арене. Ведь тот, кому противостоит Соединенные Штаты, начинают опасаться. С тем априори есть смысл разговаривать, даже поднимая ставку для Соединенных Штатов. Ведь это происходит как на Ближнем Востоке, так и в том числе в европейских странах. Помогите нам, выделите денег, проведите какие-то сделки, еще что-то, а иначе мы начнем дружить с Россией. Это повод для торга, но это означает, что у нас мы хотя бы в теории можем противостоять, и в теории представляем из себя опасность. Более того, в Соединенных Штатах поиск образа врага прослеживается хорошо по кинематографу. Это всегда было неотъемлемой частью. И после развала Советского Союза американский кинематограф пытается включить образ врага в лице Китая. И появляется ряд фильмов с китайскими генералами, с китайскими злодеями, после чего они быстро выясняют, что там 70 или 80% того, что потребляет средний американец, производится в Китае. И как только создаешь образ врага, сам себе уничтожаешь собственную производственную базу. После этого появляется терроризм, но терроризм не очевиден для гражданина. Вот некая злая Российская Федерация, некий злой Советский Союз и русский с балалайкой и водкой, он понятен.
А у терроризма лица такого,
да,
нет.
Да, террорист, он где? Он везде. Зачем, опять же, государство? Нужно купить винтовку и строить забор вокруг собственного дома.
Что-то интересное может произойти на этой неделе. Для американской политики там, соответственно, будет происходить следующее. Во-первых, это будет инаугурация президента Трампа. Ближе к концу недели, да? Перед этим мы услышим заключительную пресс-конференцию Барака Обамы, если я правильно понимаю. Помимо Америки, на следующей неделе, я так понимаю, мы должны еще услышать несколько европейских новостей, в том числе касающихся Брекзита. На всю вот эту вот информационную картинку следующей недели, куда нам смотреть? Есть ли там что-то важное? Скажет ли Обама на своей последней пресс-конференции что-то интересное для нас, что-то решающее? Подложит ли он какую-нибудь свинью, я не знаю, может быть, вот напоследок? Потому что, ну, предыдущие, ну да, были вот такими. Нельзя сказать, что он там сильно где-то что-то портил. Может ли вообще такое быть? Стоит ли такого ждать? Стоит ли ожидать какого-то ответа по Брекситу? Потому что, в принципе, это единственное, что сейчас вот пока как-то скрепляет Европу. Потому что Англия еще остается там. Если этого не станет, опять же, нужно какое-то понимание, что будет дальше. От инаугурации, я думаю, что, в принципе, это просто процедура вступления в должность.
Я бы смотрел не на Америку и даже не на Британию с Брекситом. Я бы смотрел на развитие предвыборной борьбы во Франции и, пожалуй, на Германию. Снос вправо этих двух стран, а это возможно, и смогут ли они удержаться, смогут ли их политические элиты, их сложившаяся политическая система удержать страну от серьезного сваливания вправо, от этого будет зависеть судьба Европы, даже не от Британии.
Не от
Брексита. Нет, и даже не от Соединенных Штатов. В Соединенных Штатах будет совершенно протокольная речь одного, протокольная речь другого, которую можно, там, тупо слова вся Америка. А, не более того, что касается Соединенных Штатов, я смотрел бы на заявления Трампа, но их лучше отслеживать по скорреляции к биржевым котировкам. Например, когда мы говорили о том, что Трамп не соблюдает тех или иных неписанных правил, это касается там, буквально вчерашней, позавчерашней новости о фармкомпаниях. И этот удар привел к существенному обвалу котировок на бирже. А это потеря денег, и потеря денег существенная. И такими вещами он задевать начинает, опять же, существенные интересы. И импичмент можно получить именно за такое поведение. Это вот то, что называется не соблюдение договоренностей, не ведение вот некой гладкописи. Это не дело президента. Они внутри могут обмениваться подобными биржевыми уколами, но когда этим занимается первое лицо... Это нарушение системы сдержек и противовесов, то, о чем я говорил. Еще там 2, 3, 5 таких ходов, и вполне возможно, что компания начнет раскручиваться очень быстро. Это не обязательно произойдет завтра, на следующей неделе или даже в этом году. Но оценивать и отслеживать я бы это стал.
Есть. Сан Чексон такой немножко итог делает. Скандал будет. 7373948. Мы успеем, я думаю, принять еще пару звонков буквально. Насчет скандала...
Ну... Нет, скандал не будет. Это протокольные мероприятия, которые не предполагают скандал. И скандал зарождается отнюдь не в выступлении президента, как правило.
Есть. 7373948. Еще раз напоминаю наши контакты. Телефон прямого эфира. У нас буквально с вами 3,5 минуты. Я думаю, что мы успеем и пару звонков. Ну, один так точно. Так что набирайте. Код Москвы 495, который мы используем, 7373948. Если хотите написать, то вы сможете, успеете еще это сделать, если пишете нам в Телеграме пользователю «Говорит МСК Бот». Говорит МСК Бот, либо пишите нам смс-сообщение на номер плюс 7-925-48-94-8. Наш твиттер «Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово. Вот, в принципе и все. Вот, в принципе, и все наши контакты. Слушайте, ну, пока нет звонков, ни одного, все вопросы уже задают. Во всем этом, в принципе, чувствуется, что все равно Трамп, даже вот если вспомнить вот эти вот речи, которые фармкомпании задевают, ведет себя прежде всего как политик в интересах бизнеса. Он же вряд ли делает это для того, чтобы насолить каким-то фармкомпаниям. Если кто-то деньги потерял, значит, кто-то эти деньги заработал.
Нет? Он ведет себя, вот сейчас он ведет себя как политик от населения, что называется, пытаясь угодить чаяниям населения. Но далеко не всегда и в политике серьезной интересы населения могут соответствовать стратегическим интересам государства. Более того, если следовать в этом русле, то как раз страну очень легко угробить. Самый простой способ все отнять и поделить. Да, дайте населению, увеличим пенсии, зарплаты бюджетников до бесконечности. Все доходы будем стрелять туда. К чему приводит обычно такая история? Но население будет счастливо, если так будет происходить? Да, конечно.
Кстати говоря, это касается и истории с Medicare, которая, ну, это же основной проект Обамы за его все президентство.
Это правда, и основной скандальный проект, да. Но мы просто не успеем сейчас описать
раз
его.
Раз мы заговорили об интересах населения и как можно угробить все.
Вопрос в другом, что интересы населения – это как можно лучше начать жить. Повышая доходы населения, в том числе вот через бюджетную пенсионную сферу, мы автоматически задираем стоимость рабочей силы в бизнесе, потому что он говорит, я пойду работать тогда на госслужбу и буду там не особо работая, получать столько же, так что платите мне больше. Таким образом мы сразу вводим налог для бизнеса. А дальше происходит что? Мы переоценили свою рабочую силу, она получает очень много. И приходит вал миграции, потому что тот же самый приезжий из любой страны, неважно, готов получать меньше, в его стране прожиточный минимум ниже, и ему этих денег будет хватать, и чтобы здесь худо-бедно жить, еще чтобы его семья там совершенно спокойно жила, и мы получаем вал неконтролируемой миграции, которую остановить при помощи стен невозможно.
Да, с которой Трамп обещал бороться в первую очередь.
Экономику, к несчастью, не обманешь, но он ведет себя не в данном случае пока как человек, желающий, чтобы Америка его любила.
Юрий пишет, вот прям как у нас. 17 часов 59 минут, 10 секунд для того, чтобы попрощаться. Спасибо всем большое за ваши вопросы и за участие. Я благодарю Максима. Спасибо вам большое. У нас в студии был политический обозреватель Максим Агарков. Меня зовут Александр Капков. Всем хорошего вечера. Пока.